Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 4 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья!
За языком ходил?
Ходил.
Ну и что там?
На CNN сходил, языка взял. Короче, тут вот такая вот тема. Страшную весть принес я вас в дом, как там было в «Любовь и голуби». Значит, прямо на сине, на морде написано: слушайте, товарищи, мы тут подумали и поняли, что НАТО боится России, уступает ей. Что, дескать, вот бы были такие моменты, когда, значит, ну, первый этап развития НАТО – это, конечно, холодная война и боязнь того, что Советский Союз обрушит всю свою мощь на НАТО. А второй этап, ну, если так совсем прикинуть, это, наверное, 90-е, конец 90-х, когда НАТО в Югославии впервые развернуло такое действие. Ну, потом Ирак, Афганистан и так далее. А вот, и тоже показало свою не очень большую состоятельность. То есть, понятно, что по Югославии самолетов с авианосцев ракетами это пускать, или откуда они там их запускали, дело нехитрое. А вот на поле боя показали себя не очень. Ну, там имеется в виду развернутые войска и в Ираке, и в Афганистане. А вот третье, это, конечно, Украина, они сказали, мы вот не ожидали, и теперь у нас, говорят, четвертый этап. Мы боимся, что мы не сдюжим. И говорят следующее, вот если бы мы предыдущие 10 лет слушали барабанную дробь кого-нибудь типа бывшего министра обороны Литвы, была такая, сейчас Юкневичанец.
Собственно, не имеет значения.
Это имеет значение, значит, которая такая была абсолютно беспрофильного образования, но министр обороны Литвы, она все время кричала: товарищи, надо скидываться. Вот если бы мы таких вот троебалтов слушали, то у нас были бы сейчас, было бы достаточно оружия, вооружения для того, чтобы отдать деньги. Если бы хотя бы Германия платила 2% пресловутые военного бюджета, то, в общем, у нас особо бы сейчас не было проблем. А так, стою я перед вами, простая русская женщина, мужем битая, врагами стрелянная и уже почти не живая. Вот так вот они заговорили, они понимают, и абсолютно в открытую говорят, мы не можем сейчас с русскими никак. Ну, то есть, понятно, если речь идет не о том, чтобы обменяться ударами взаимного гарантированного уничтожения, то вот никак при более конвенциональной войне ничего у нас не получится. Это не первый раз, когда они это заявляют.
По НАТО, да, есть два свежих заявления, как минимум. Для начала от генерального директора «Рейнметал» Папергерга, который говорит о том, что НАТО раскалывается, и Соединенные Штаты Америки не придут на помощь Европе. И от Столтенберга, генсека этой организации военного блока, который говорит, что Украину не получится принять в НАТО по схеме вступления в ЕС. Собственно, единственный момент, который тут стоит добавить, я об этом часто пишу у себя в телеге, что выясняется за эти два с небольшим года, стало понятно, что к войне глобальной готовы были только украинцы. Ни Европа, ни Россия к войнам не готовились. Любопытно.
Да, но еще, если повспоминать, да, я прекрасно помню, как там... Ну, да, хорошо, допустим, в 2014 году, хотя и раньше это бывало, периодически всплывали всякие картинки соотношения вооруженных сил России и стран НАТО. Все говорят, да посмотрите, Россия с ее ржавыми, с этими самыми, и вот тут они доплачены, и тут такого-то нет. Да Россия не простоит и 30 секунд против НАТО, кричали вот эти вот либеральные товарищи, размахивая лапками
радостно. Они сейчас это кричат.
Ну, сейчас уже, понимаешь, ну как-то...
Я понимаю, просто голос их сейчас не слышен.
Ну, слушай, я, наверное, я просто выключил их из своей жизни и сознания, поэтому слышу их меньше. А тут ну, как-то уже, знаешь, неудобно кричать, ведь тоже кричали. А, понимаешь, когда я там, я еще работал на телевидении, и во время Майдана началось все это, были какие-то украинские товарищи, которые мне написывали в личку во всех соцсетях, почему-то решив, что я на их стороне. Не знаю, почему. Ну, наверное, там я был достаточно объективен, старался освещать со всех сторон. И вот они писали: «Игорь, авианосец входит в Черное море. Наконец-то! Скоро все будет хорошо. Правда на нашей стороне». Ну, слушай, ну это можно кричать год, два, три. Сейчас на Украине, например, если ты обратил внимание, хотят закрыть телемарафон. И с такой формулировкой. Ну, у них же там идет постоянный телемарафон.
Идут, они деньги собирают.
Да, но не только. Они все время дают новости. И все время он один на всю Украину. Там нету, там, чтобы было на одном канале одно, на другом другого. Это единый телемарафон. И знаешь, какая формулировочка любопытная? Слушайте, ребят, пора давать, в общем, объективные новости. Нельзя все время рапортовать о наших победах мифических. Потому что, в общем-то, ну, мы, конечно, держим наших зрителей за идиотов, но не до такой степени. Потому что, как бы, все прекрасно видят, насколько реальность расходится с враньем в телевизоре. Правильно говорят, на этом Советский Союз погорел. Нельзя бесконечно врать своей аудитории. И вот они, глядя на все это, говорят, вот если до осени это не прекратится, то мы просто берем и закрываем марафоны. То же самое, понимаешь, невозможно без конца рассказывать своим избирателям в Европе и в Америке про страшную российскую угрозу. Вот сейчас, на самом деле можно, потому что сейчас, пожалуйста, ребята, вот вам страшная российская угроза, мы обязательно за вас примемся. Бойтесь, бойтесь, бойтесь.
Я, кстати, нашел имя той самой министра обороны Раса Юкнявичене.
Да, у нее очень любопытная биография. Это просто, понимаешь, когда
человек... Ты же ее имел в виду,
правильно? Да, 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 конечно. Все. Она сейчас, по-моему, депутат Европарламента.
Возможно, я не вижу такой информации.
Она была представителем НАТО, в НАТО еще, помимо
всего прочего. Да, действительно, депутат Европейского парламента.
Понимаешь?
Чего мы про нее-то?
Нет, я просто к чему. Знаешь, есть такая, там, мальчик слишком долго кричал «волки», когда пришли волки, то уже нет. А вот эти вот мальчики и девочки очень долго кричали «волки», а потом волки пришли. Точнее, они сами спровоцировали волков. Понимаешь, на их вот эти вопли «волки-волки» отозвались конкретно волки, то бишь мы.
Итак, заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в интервью RTE сообщил, что НАТО создали из-за испуга западных элит в связи с ростом авторитета СССР после войны. Можно его и процитировать. Если возвращаться к истории, то совершенно очевидно, что создание НАТО стало результатом того испуга, который охватил западные элиты в связи с растущим авторитетом, мощью, привлекательностью Советского Союза, который практически в одиночку вытащил на себе тяготы Второй мировой войны и обеспечил победу сил добра над силами зла.
Ну, смотри, тут какая история. С одной стороны, да, рост авторитета. С другой стороны, обычный испуг. Они действительно испугались, они сами себя убедили в том, что якобы мы представляем какую-то угрозу. Во-вторых, ну, ты знаешь, очень удобно под вопли «волки-волки» вооружаться оружием для волков, давать заработать производителям оружия. Вот это все и происходило. Понятно же, что, с одной стороны, НАТО, ну, действительно, там, психологически американцы и, в общем, прочие европейцы считали, что Россия может и напасть, ну, Советский Союз. А вот, угрозу такую они себе реально представляли. Хотя, в общем, при этом это нам нужно было срочно вооружаться. Знаешь, хочу похвалить там одну нашу корпорацию государственную, которая сейчас на ВДНХ сделала павильон, где прямо показано, что происходило там в конце 40-х и соотношение боеголовок на фоне показа того, как жил Советский Союз в те годы и как жила Америка. Реально там воссозданные интерьеры и так далее. А вот там на кухне где-нибудь висит обязательно табличка на фоне показа еще Хиросимы и Нагасаки. Сколько было боеголовок у Соединенных Штатов, сколько было боеголовок у нас на протяжении всех этих времен. Очень хорошо бьет по мозгам и прочищает, кто на кого готовился напасть.
Давай только не будем говорить, я думаю, что это не совсем корректно, нас слушатели поправляют в комментариях, что прямо сейчас НАТО нас боится, и поэтому, собственно, и поэтому не нападает. Я не думаю, что дело в страхе, мне кажется, дело все-таки в каком-то рациональном подходе больше.
Нет, я, пожалуй, не соглашусь.
Прям в страхе, ты считаешь?
В смысле не нападает НАТО? А что происходит сейчас? Мы в открытую воюем, там уже абсолютно никто не скрывает.
Давай все-таки мы, наверное, еще увидим открытую стадию. Я бы сейчас не называл это открытой стадией.
Дело не в том, что они не нападают. Они абсолютно теперь убеждены, что в какой-то момент... Вот знаешь, вот я сейчас буду противоречить сам себе. Я всегда говорил, что они считают, что мы не нажмем кнопку. Вот сейчас внимательно наблюдают за тональностью, что-то изменило их выступлений. Что-то, видимо, изменилось. Оказывается, они побаиваются, что и кнопочку мы нажмем. Это хорошо, это понятно. Это значит, что кнопку можно не нажимать. Сам факт того, что они считают, что мы к этому готовы, уже значит, что-то сдвинулось в их мозгах.
Но это не говорит о том, что боятся. Давай прямо скажем.
Ну, окей, давай каждый
останется при своем. Это не про страх все-таки история. Я вот к чему. Ну, чего постоянно говорим, что боятся. Боятся, но продолжают. Странно, да?
Я бы не говорил в случае НАТО и вообще сейчас лидеров и Америки, и европейских лидеров о некой рациональности. Мне кажется, что они просто принимают абсолютно иррациональные решения. Хотя, кто знает. Может, это хитрый план.
Министр обороны Франции позвонил Шойгу. И мы обсудим этот разговор уже после перерыва. Иван Панкин, Игорь Виттер в студии «Радио Комсомольская правда».
Что будет? Честный взгляд на 4 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Панкин и Виттель с вами этим замечательным утром. Я анонсировал, что обсудим разговор министра обороны Франции Ле Корню, который позвонил нашему министру обороны Шойгу, среди прочего. Значит, как поясняют некоторые телеграм-дома, Ле Корню все-таки настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов в Крокусе, перекладывая ответственность на ИГИЛ. Шойгу подчеркнул, что расследование будет, безусловно, доведено до конца, все виновные будут наказаны. Имеются сведения об украинском следе в организации теракта. Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы, говорит Шойгу. И также наш министр обороны указал, что отправка французского контингента на Украину создаст проблемы для самой Франции. Отмечена готовность к диалогу по Украине на основе Стамбульской мирной инициативы. Проведение встречи в Женеве без участия России бессмысленно. Так. Вот это очень интересно. Последний пунктик. Чего-чего? Какая готовность к диалогу по Украине на основе Стамбульской мирной инициативы? Я что-то не понял.
Ну, вот давай вернемся к нашему спору. Как ты думаешь...
Да нет никакого спора.
Нет, есть спор, бояться или не бояться. А как ты думаешь, почему... Ну, кстати, там не очень понятно, кто кому позвонил. Я видел, что Шойгу позвонил по настоятельной просьбе французской стороны. Уж очень они добивались этого звонка. Как ты думаешь, чего вдруг министр обороны Франции звонит Шойгу или просит его позвонить и начинает настойчиво, как ты справедливо заметил, говорит, нет, это не Украина.
Это странно, но давайте все-таки не будем выставлять их, во-первых, трусами, во-вторых, идиотами. Я вот к чему.
Нет, подожди, они считают сейчас, что мы ответим действительно серьезно.
Не хотят эскалации.
Не хотят
эскалации. Кстати, это разумный подход, мы должны их похвалить за это.
Называют это, и мы не издеваемся. Все очень правильно. Неважно, рациональный это подход или трусость, важно, что они забеспокоились. Это очень хорошо. Вот как раз...
Слово «очень хорошо» в контексте теракта в Крокусе, Игорь, звучит странно.
Не надо... Так, не шейте мне статью, гражданин начальник. Я не про теракт в Крокусе, естественно, говорю. Я говорю про «очень хорошо», что они забеспокоились. Вот это хорошо.
А послужило этому беспокойству наша уверенность в том, что они каким-то образом причастны к теракту в Крокусе. И я, когда тебя поправлял, имел в виду это. Если бы не было теракта в Крокусе, было бы, согласись, лучше. А действовать мы должны были изначально решительно и обвинять их во всех страшных грехах.
А вот давай еще посмотрим. Ты же посмотри.
Мы, кстати, не были так решительны после «Северных потоков». Ну, понятно, там техника, там просто деньги, а деньги можно заработать. Людей, к сожалению, нельзя вернуть.
А вот посмотри, на самом деле, на что американцы сейчас не намекают, а предупреждают Израиль. О том, что Иран в течение 48 часов нанесет. Да? Американцы опять то ли предупреждают, то ли не предупреждают.
Ты напомни Бэк-то, в самом деле.
Ну, Бэк, что в Сирии был нанесен в Дамаске Израилем удар по посольству Ирана.
Накануне мы это обсуждали. Да, там погибли несколько человек, включая высокопоставленного генерала корпуса стражи исламской революции.
Более того, мы с тобой обсуждали еще и вопрос, ответит или нет Иран, или умоется. Вот тебе ответ на твой вопрос.
Я лично предполагаю, не обязательно, что они ответят каким-то ракетным ударом. Это совсем не обязательно.
Они могут ответить как
сейчас угодно. Железный купол израильский приведен в полную боевую готовность. Даже каких-то резервистов, представляешь, подтянули для войск ПВО.
У меня для тебя есть две новости.
Плохие. Хорошие или плохие?
Обе плохие.
Отлично.
Ну как, если ты как-то там озабочен благосостоянием, благополучием Израиля.
Ирана скорее.
Вот. Ну вот для Израиля плохая новость. Первое, что если очень долго и целенаправленно бить одновременно в железный купол, мне кажется, он не выдержит, потому что...
Ни одна система не выдержит. Дальше.
Естественно. А второе, не обязательно наносить ракетный удар по Израилю. Я не думаю, что Иран сейчас нанесет...
Я только что об этом сказал.
Ядерный,
вряд
да.
ли они ракетами будут
Но
мстить.
Зато я тебе могу сказать, к сожалению, я думаю, что повторится 7 октября. Несмотря на то, что Израиль
то
находится...
То есть Хамас опять нанесет
неважно,
какой-то...
Неважно, Хамас, Хизбалла, да, кто там из них запрещен, Хамас его разберет, будет совершен теракт.
И, ну, вот, теракт, да.
И вот это будет ударом по Израилю гораздо большим, чем ракетный удар, потому что эффект от этого... Подождите, ребята, а где победоносная война? А где освобожденные заложники? А где мы заложников не обмениваем, любимая позиция Израиля? Там, конечно, была история с Капралом, которого обменяли. Вот это все. Где все то, чем славен был Израиль? И если это повторится еще раз, то жители Израиля скажут, да не себе. Это что ж такое происходит? И я думаю, что Иран... Будучи мудрой страной, руководство Ирана умными людьми, нанесет удар туда, где будет особенно больно.
Кстати говоря, накануне где-то приводились цифры израильских потерь за все время, начиная с 7 октября. Там какие-то смешные данные были приведены. Несколько сотен человек всего погибли в ходе этой операции. Там не хочу вам врать, друзья, но где-то, предположим, от 400 до 700. Я еще очень удивился.
Я тебе верну тогда. Зачем ты говоришь смешные, когда речь идет о человеческих жертвах?
Человеческих жертвах, не касающихся России.
Это все равно не смешно.
Это израильские военные.
Все равно не смешно. Ни израильские военные, ни мирные жители Газы. Это не смешно.
Вот мирные жители Газы тут ни при чем и не про них, а про израильских военных, тут меня это совершенно не интересует. Цифра все равно смешная.
Вот
цифра потерь все равно смешная. Конечно же, потерь у Израиля больше за время этой операции.
Дело не в потерях, которые можно посчитать на калькуляторе. Дело в том, что весь миф о непобедимости Израиля, о самых мощных спецслужбах, о том, что достанут где угодно, о том, что все должны брать пример с израильских спецслужб, которые своих врагов достают, рухнул. И при втором подобном, не дай бог, теракте, от Израиля уже как государство, это будет такой настоящий failed state, то, что называется, как Украина. И позволь мне развить свою мысль. Я боюсь, что самая большая угроза сейчас для нас, что нас тоже попытаются второй раз ударить в больное. Да? Это мы уже проходили это в истории России, в новейшей. Это подряд теракты, которые были и в конце 90-х, в начале 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х. Там два самолета, которые подряд, если ты помнишь, взорвались. Нас попытаются ударить в больное место сейчас. И нам нужно быть крайне осторожными и начеку.
Что делать?
Обращать на все внимание. Понимаешь, вот опять-таки ты мне сейчас скажешь красивые слова, но ничего не происходит. Да, к сожалению, я не знаю. То есть невидимая для нас часть, я надеюсь, что она происходит, что наша спецслужба на страже. А вот такая бытовая история, когда ты заходишь, продолжаешь транспорт, торговые центры, ну, я не вижу, чтобы резко увеличилось количество вооруженных людей.
Институт национальной памяти признал украинофобом уроженца Киева писателя Михаила Булгакова. Ну, нельзя это не обсудить, конечно, друзья. Как же без внутренника такого украинского? Короче, проще говоря, Булгакова, наконец, официально и окончательно на Украине отменили. Как врага народа и идеолога путинизма, скажем так. Вот так.
Идеолога путинизма, да, даже.
Это не моя цитата, это не я придумал, к
сожалению. Понимаешь, если... Украинцы, читая Булгакова, видят там украинофобию, видимо, они ее видят в «Собачьем сердце», например. Они считают себя шариками.
В «Мастере и Маргарите», я знаю, там же был, вот, к сожалению, все забыл, там был персонаж, который не любил Киев. Он предпочитал Москву, он приехал-то за квартиркой как раз.
А, господи, да, да. Родственник Берлиоза.
Да. Он приехал-то как раз за квартиркой в Москве, потому что ему страшно не нравился Киев. Хотя Киев красивый город.
Из Киева именно, я помню, что с Украины откуда-то приехал.
Из Киева.
Слушай, ну, в очередной раз процитирую строчки Иосифа Александровича Бродского: «Будете вы хрипеть, царапая край матраса». Строчки из «Александра», а не «Брехню Тараса». Но люди цепляются за то, что... Больше цепляться им сейчас не за что, скажем так. Понимаешь, на поле боя не получается. В общем, кругом вранье. Все, что, во что они верились, оказалось абсолютно ложью. И надо же кого-то назначить виновным. Ну, пусть будет Михаил Афанасьевич. Это очень хорошо. Это правда очень хорошо, потому что дурь должна быть видна. Каждый. Конечно, Михаил Афанасьевичу все равно, даже если бы он сейчас был живым, царство ему небесное, ему было бы абсолютно наплевать. Но это вот, знаешь, моськи, которые суетятся вокруг слона. Очень нормально посмеяться в данном случае над моськами, которые выкопали Черное море, оказывается, что все, что на свете происходит, это Украина. Я не знаю, может быть, вместо того, чтобы объявить Булгакова великим украинским писателем и гордиться тем, что он уроженец Киева. Интересно, кстати, а что они с музеем-то сделали на Андреевском спуске, дом-музей Булгакова? Не уничтожили?
Делали музей имени Зеленского. Давай коротко, у нас минута до перерыва. В Харькове переименовали 18 улиц, насколько я могу судить, связанных с Россией. Решение утвердил мэр Игорь Терехов. Итак, Беломорская улица теперь стала финской, Владивостокская – шведской, а Кронштадтская – литовской. Ну, и еще подобные вот переименования. Я, кстати, друзья, вам расскажу вот что. Вы наверняка видели в лучших телеграм-домах видеозапись, как идет некая якобы массовая, значит, массовый уход людей из Харькова, да? Не верьте этим видеозаписям, часть из них старые. На самом деле в Харькове еще достаточно людей, и не так активно они покидают город, как многим хочется думать. На самом деле инсайдеры оттуда из Харькова мне пишут и подтверждают это и видеозаписями, и фотками. Так что, друзья, предстоит еще долгая работа в этом смысле. Иван Панкин, Игорь Виттель, большой перерыв у нас сейчас.
Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Что будет? Честный взгляд на 4 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Телеграм-канал Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здрасте.
Да, доброе утро, друзья мои.
Кирилл, привет. Ну, смотри... Тут вот меня мой прекрасный соведущий все время упрекает, что я говорю красивые пафосные слова, а при этом, значит, государство...
А нифига не происходит.
А ничего не происходит, вот. Да. Непонятно тут, при чем тут я, и был бы я...
Меньше болтай.
Я хочу, чтобы государство меня услышало. Вот скажи, тебе тоже кажется, что со времен теракта в Крокусе, происходит только вербальные интервенции, а на самом деле ничего такого радикального, никаких радикальных решений принято не было.
И вербальные интервенции звучат только от Виталя, собственно. Я вот в другом информационном поле не наблюдаю никаких вербальных интервенций.
То есть президент тебе ничего не говорил?
А что сказал президент конкретно?
А президент сказал, что мы должны ответственно подходить к этому.
И что это
президент
значит?
Сказал, что нужно принять решение.
Какое решение?
Что это значит? Что-то с меня спрашивает? Ну,
ты цитируешь президента, давай, даже конкретики мы. Не можешь дать никакой. Это
смотрите,
все общие
да,
слова.
Поехали. Да. Поехали по ситуации. Ну, первое, что изменилось? Реальная риторика. Я поучаствовал в двух серьезных совещаниях Совета Безопасности. Все заговорили жестко и вытащили все подготовленные документы, которые были 2 года тормозило правительство Российской Федерации. Да, в том числе вот этот вот закон, который подготовлен МВД вместе с сайтом безопасности, он введен, я думаю, что будет достаточно быстро, легко принят, потому что его судьба была тоже печальной, он год лежал под сукном. Да, значит, дальше начались проверки. В Московской области дана команда по решению проблемы, и мы это обсуждали уже, по решению проблемы с незаконными различными молебными домами, да, и, которых там сотни, и в том числе различными объединениями. Да, вот вопрос в том, что ведь большое количество чиновников понимает проблему, угрозу, они живут не с заборами, они живут в городе, они видят прекрасно, что происходит. И президент на коллегии МВД не сразу после вот этого вот теракта, страшной трагедии, он не сразу после него, а на коллегии МВД фактически дал отмашку на жесткие шаги. Вчера было выступление премьер-министра, оно было невнятным по поводу миграции, потому что оно не было подготовлено. Да, то есть явно совершенно на следующий день после коллегии правительство, которое тормозило экономический блок, которое тормозило принятие жестких мер по миграции, оно не знает, что сейчас сказать. И поэтому перевела стрелки на МВД. Да, хотя очень важно отметить, что именно правительство добивалось того, чтобы функция миграционная была не функцией безопасности государства, а услугой. Чтобы было понятно, МВД оказывает эту самую услугу. Они борются за безопасность системы миграции до сих пор. А мы боремся за то, чтобы перевели функцию безопасности. А именно поэтому миграционная служба, подразделение миграционное МВД не имеют ни оперативно-розыскной деятельности, и даже оружия, по большому счету, они не имеют. Вот. То есть они должны проштамповать принятое решение. Значит, вопрос в том, что тут же пошли проверки, массовые проверки по поводу выдачи гражданства, об этом говорили, и это очень-очень правильный подход. То есть пласт сдвинулся. То есть что до этого происходило, мы об этом говорили. Вот как только президент делал первый шаг, а тут же появлялись люди из правительства, которые говорили: слушайте, Владимир Владимирович, вы знаете, но экономика встанет. Да, не знаю, у кого что встанет, но вот экономика в тех регионах, которые, например, ограничили работу мигрантов, не встала. Да? Так вот, значит, нам уже 5 миллионов, еще нужно 5 миллионов. Не говорили зачем, почему, но президент верил, естественно. Да, но когда ему другая страна, потому что по линии силовиков, Совета Безопасности, администрация, говорит: Владимир Ильич, вы понимаете, что есть угроза, да, проникновения радикалов, массового проникновения радикалов. Да, мы об этом с вами говорили откровенно совершенно. Да, мы называли, что будут таджики. Да, вот, скорее всего, их будут использовать для этой ситуации. Значит, хотя у преступности и терроризма нет национальности. Вот. А значит, дальше мы говорим, что когда президент начинает заявлять, что нужно сохранить этнокультурный баланс, ему тут же подходили и говорят: слушай, Владимир Ильич, не надо, вы понимаете, не будем раскачивать лодку, потому что есть такие плохие негодяи, вот, ну, типа Виттеля, Кабанова, да, и прочих, там, Медведевых, кого угодно. Вот, которые раскачивают лодку, это, значит, плохие русские националисты, да, вот. Значит, то есть тоже, не будем лить на него, и тут же Владимир Владимирович говорил про это совершенно особо. Значит, сейчас стало понятно, что все предположения и тяжелые сценарии, о которых мы говорили, они реальны. Потому что мы до сих пор спецслужбы выковыривают вот этих вот остатки этой маленькой, не единственной группировки. В Дагестане выковыривают, да, то есть это система, это сеть. В результате, прежде всего, проваленной миграционной политики. А провалена она была правительством и это динамическим блоком. Потому что именно экономический блок тормозил принятие тех законов. Я переживаю, почему с своими коллегами, которые работали над этим. Мы говорим, когда произошел теракт, кто-то мне позвонил и сказал, что, наверное, ты сейчас как бы понимаешь, что ты оказался прав. Я говорю, понимаешь, самое страшное, что я чувствую вину, потому что не смог настоять то, чтобы эти законы были приняты 2 года назад. Может быть, не произошло бы того, что произошло сейчас. Это правда. Это не хайп. И многие мои коллеги именно так к этому подходят. Что для того, чтобы запустить эту машину, и чтобы стали думать об интересах граждан, о безопасности граждан, о безопасности нашей страны, необходимо было не о деньгах, да, о этих миллиардах, о этих квадратных метрах, об этих доставках, об этих сервисах, об этих олигархах, которые сидят за рубежом, которые богатеют, количество их увеличивается. Вот не об этом надо было думать, а о людях. Вот сейчас эта машина запущена.
У меня есть неприятный для всех нас вопрос. А что у нас на Северном Кавказе? Мы все время говорим о гостях с зарубежья, забывая, что у нас есть собственные несколько регионов, которые, нам кажется, что успокоились после того, как закончились.
Это неправда.
Но вот неправда. Я тебе и задаю вопрос. Нет, очень многим так кажется. Все решено.
Знаешь, как-то, когда они знали, и не было антибиотиков, почему называли венерические заболевания дурными болезнями? Срамными болезнями, да? Но просто про них не говорили. Они были, их не лечили, их не говорили. Вот и все. Значит, проблема в том, что радикализм сегодня, благодаря именно проникновению, массовому проникновению радикалов в нашу страну, он, естественно, проникает на Северный Кавказ. Дело в том, что тот Дагестан, который мы знали, который мы до сих пор любим, да, он становится проблемой, потому что это не только связано с аэропортом, который все хотят забыть историю. Да? Дело в том, что даже вот посмотрите, таджики работали, то есть вот эта вот часть группировки террористической на территории Дагестана. То есть раньше бы такого произойти не смогло, потому что сами жители, граждане Дагестана, они бы их выявили. Да, поскольку те отличаются по внешнему виду, по поведению. И поверь мне, прошу прощения, очень быстро их бы накрыли. Именно потому, что там было многонациональное понятие, уважение ко всем культурам. И даже вспомните, если события там, 2000 года и после, многие наши сограждане вышли защищать храм, который там в Махачкале, и другие там истории, да? Вот. А я с этими ребятами прошел огонь, воду и медные трубы. И они мне тогда уже говорили, когда стали появляться эти ячейки, что нужно закрывать внешний контур. Внешний контур. Значит, вопрос в том, что мы каждый раз пытаемся с кем-то заигрывать. С турками. Ну ничего, у нас же есть руководитель, который говорит, ну ничего страшного, что у них есть идея построить Великий Туран, в том числе в границах Российской Федерации. Ну, это у них идея такая. Ничего страшного. Да, но они не просто идеи свои озвучивают, они его строят. Ничего страшного, если кто-то собирается строить всемирный халифат. То есть политическая цель. Не религиозная, а политическая цель. Да? У якобы религиозного течения. Значит, я просто тоже говорю, ничего страшного. Да? Ничего страшного, что эти люди противоставляют себя всему обществу. Ну, например, никабы одевая или отращивая специальные формы бороды. Да показывая, что вот у них есть свои с такими бородами, с никавами, а есть чужие.
Кирилл Викторович, да, а вот чужие. Паузу давайте Россия, сделаем. Кирилл Викторович, оставайтесь с нами, через 2 минуты продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 4 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Продолжаем разговор.
Кирилл, скажи, пожалуйста, вот мы тебя, извини, прервали на твоей абсолютно правильной и бурной речи по поводу того, что нужно делать и что делать с периметром. Но тебе не кажется, что, в общем, на протяжении долгих лет... Знаешь, Черчиллю приписывают фразу, которую он не говорил, насколько я понимаю, про, когда его спросили про Россию, что происходит в Кремле, он сказал: «Борьба бульдогов под ковром». А меня однажды тоже спросили, там, а что сейчас вот происходит в политике? Это не про сейчас, это давно было. Я сказал, что такой неприятный момент, когда ковер протерся, из-под него показались жопы бульдогов. Но вот, кажется, они уже показались, а мы продолжаем не обращать внимания и делать вид, что ничего не происходит. Я сейчас говорю о том, что мы продолжаем делать вид, что на Северном Кавказе абсолютно все контролируется, и все хорошо, прекрасная маркиза.
Смотри, значит, я... скажу, может быть, крамолу большую.
Крамолу, да, мы любим.
Да, да. Да, я скажу так, что мы боимся тронуть и сказать, что у нас есть радикалы. Вот как только мы начинаем что-то говорить, мы говорим, что у нас появляется радикальное религиозное течение, которых не было. Это нетрадиционная история для нашего Северного Кавказа. Да, и мы боимся об этом сказать, мы боимся признать, потому что следующее, что мы должны делать, это противостоять радикализму. А как только мы начинаем противостоять радикализму, как это было летом в Котельниках, что происходит? Некоторые наши высокопоставленные чиновники регионального уровня, федерального уровня начинают кричать о якобы исламофобии и о чем еще? Мигрантофобии. Значит, это придуманные отмазки. Значит, как работает модель проникновения радикализма? Очень просто. Например, мы говорим, что ходить в никабах в России не принято. Значит, что говорят радикалы? Они запускают тут же моментально в массовых сетях информацию, что кафиры, значит, не дают возможности спокойно передвигаться кому? Правоверным носителям религии. Значит, как только человек собирается в метро расстелить коврик, произвести религиозные действия, мы говорим, у нас это не принято. Причем не только мы говорим. Говорят люди, которые представляют духовенство этих религий. Они говорят, слушайте, на самом деле это просто кафиры, которые ненавидят нас и поэтому мешают людям совершать подобные действия. Мы утираемся очередной раз, дальше мы отправляем незаконную, заметь, молебный дом, отправляем спецназ. Ну, потому что там, между прочим, совершают якобы религиозные действия бойцы МММ, да? Достаточно агрессивно. Вот, не говорящие по-русски, они понимают только силу черной маски. Значит, вопрос следующий. Тут же на улице Москвы выходит толпа, но их поддерживают из наших республик. Еще раз, пока мы не поймем, что в России нет исламофобии и никогда не было, в России есть страх перед терроризмом, это правда. Потому что Россия регулярно страдает, в том числе от международного терроризма, который идет с Востока. Это факт. Который идет с Северного Кавказа в том числе. Это тоже факт. Значит, который идет с Средней Азии. И в том числе им управляет Запад, всегда управлял и будет управлять Украина.
Но подожди, значит, давай, да, извини, пожалуйста, я тебя перебью, да, все-таки. Два болезненных момента. Ты абсолютно прав во всем, что ты говоришь. Но почему ты не говоришь о том, что да, конечно, Западу управляют, эти нам поставляют, это угроза. А наши чиновники, и как ты справедливо заметил, экономический блок, ну, не непосредственно экономический блок, а лоббисты там, которые чуть что говорят, да экономика рухнет, если вы их погоните. А посмотри на наши ЖКХ, которые на этих коррупционных схемах с мигрантами, конечно, сделали, конечно, миллиарды, конечно, долларов. А это первое. Почему не взялись за них? Второе. Почему мы стыдливо умалчиваем, что некоторые структуры в качестве Министерства внутренних дел и подведомственные ему структуры, ну вот зайди там в некоторые УВД, например, в Кузьминке, ну, почитай фамилии на табличках. Мне кажется, что некоторые структуры превратились в кормовую базу для гостей столицы, отнюдь не Северного Кавказа.
Да. Ну, смотри, дело в том, что это вот часть вопроса, почему мы не принимаем законодательство, не пытаемся даже его разрабатывать по противодействию анклавам этническим. Когда ты говоришь про этнические отделения полиции, мы так и говорим, да, которые представлены определенными этническими группами в большинстве. Или то, что медицину у нас отдали уже фактически мигрантам. Мы же прекрасно понимаем, что таким образом власти удобно управлять. Просто банально управлять. Хотя она понимает, что там есть коррупция, там есть кумовство, там есть все что угодно. Но определенным представителям власти удобно управлять. Но это не вся страна. Вот заметь, это не вся страна. Это конкретные регионы. Есть регионы, в которых этого нет и быть не может.
Например?
Калининград. Угу. Калининград, Калуга, Кострома.
Все на К.
Вот. Тула тоже на К, я понимаю, да. Вот.
А почему?
Значит, сейчас реально...
Не. Объясни сразу, почему.
Я объясню, потому что есть позиция руководителей этих регионов, которые, как сказал Шапша, вот он очень правильно изложил, он говорит, я с уважением отношусь к интересам мигрантов. Но меня сюда посадили, что я защищал интересы своих граждан. Вот он сказал, президент меня для чего сюда поставил. И я защищаю интересы своих граждан, своей родины. Вот это вопрос, который говорит губернатор Калининградской области, который говорит, Сидников подстаивает в Костроме. А вот когда приходят люди, которые говорят, вы знаете, нам все равно, вам лишь бы денег заработать на чем угодно. На мигрантах, на ЖКХ, на этих, как у самокатах. Вот тогда происходит, что происходит. И тогда именно вот в этих регионах начинают нам доказывать. Все остановится. Ну, потому что надо заработать на стройке. Ну, надо заработать? Надо. А через мигрантов налоги не платятся. Так замечательно. Надо сократить расходы на врачей и набрать не говорящих на русском. Но за счет этого впихнуть в медицину искусственный интеллект и тоже на этом заработать. И так во всем. Понимаешь, когда вопрос стоит заработка, это история Древнего Рима, когда было рабство. Это история всех государств, которые прошли всю эту историю. Что такое торговля мигрантами? То же самое торговля рабами. И заметь, кто доказывает, что это хорошо? Те, кто с этим связан. Поэтому экономический блок, который борется за экономический показатель. Я почему сказал блок? Давай пересчитать министерства, которые поддерживают. Минэкономразвитие. Раз. Минтруд. Два. Минфин. Три. Уже три основных ведомства, да, которые говорят, что это хорошо. А, Минстрой, понятно. Так это Минстрой ЖКХ – это вообще основной. Которые, кстати, не могут обосновать ни разу, ни за один год, сколько нужно мигрантов для поддержания отрасли. Им запросы отправляют официально, они говорят, а мы не знаем. Они просто на них не отвечают. Вот в чем. Но при этом мы говорим, что, ребята, мы привозим людей, которые ничего не могут создать. Они даже кирпичи нормально. Вон ветер вчера подул в Химках, там пол здания разнесло новых. Они даже кирпичи класть нормально не умеют. И снег убирать не хотят. Ну, это же правда. И после этого
нам скажут, что... Зато с курьерской работой справляются.
Да, зато с курьерской. Очень важный сектор экономики. Вот подняли важный сектор экономики, хозяева его сидят за бугром. Вот замечательно. И такси то же самое. аварийность России, смертность самая высокая. Нам говорят, ну потому что там очень много машин, плотность большая. Да нет, потому что они ездить не умеют. Они приехали, привыкли ездить у себя по аулам. Не против людей.
Мне кажется,
я понимаю, что они хотят жить и работать. Они приезжают сюда не для заработка, а для того, чтобы вытеснить нас и жить как по своим правилам. Вот что они хотят. Вот, к сожалению, это большинство. При этом не признавая наших правил, традиций и всего-всего-всего-всего. Не просто не признавая, они уже негативно настроены к нам. Что приводит к последствиям подобным, о которых мы говорим, теракт. Эта среда будет оставаться основой для вербовки террористов. И это, к сожалению, факт.
Понимаешь, когда ты говоришь о том, что они... Ну, хорошо, я сейчас не буду спорить об основах, но, извини, мне кажется, что все-таки качество вождения автомобиля не зависит от национальности. Это раз, потому что вот сегодня я ехал там с водителем, и такое часто бывает абсолютно русским, но при этом еле доехал. А вопрос именно вот в тех хозяевах, которые за рубежом. Потому что они создали ситуацию, при которой в эконом-класс, например, в машину, идут работать исключительно мигранты, которые в этой машине спят, живут, не буду говорить, что еще делают.
Согласен.
Вот эти хозяева должны быть достаны, а мы про них говорим как о национальном, достоянии.
Совершенно верно. Как облите. Совершенно верно. Я с тобой соглашусь по поводу водителей.
Кирилл Викторович, уже не успеваем, к сожалению. Спасибо большое. Вы у нас не последний раз, поэтому еще, конечно же, вернемся к обсуждению этой и других тем, связанных с мигрантами, разумеется. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, Иван Панкин, Игорь Виттель.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.